Светлана Дроздова. Легенда о зеркальном королевстве. Книга 3. Глава 31. Песнь пыли. Часть 1. Звенящий час. Ай, Эйнар не услышал этот звук. Он прочувствовал его нутром за несколько мгновений до того, как реальность начала трескаться по швам. Это случилось в тот самый миг, когда тени от костяных ребер стали длинными и неправильными, слишком короткими для такого низкого солнца, слишком размытыми, как будто кто-то нарисовал их мокрой кистью, а потом попытался стереть, но не до конца. Тишина, которая висела над лагерем всю ночь, вдруг стала вязкой, тяжелой, как старая смола, которая застывает в трещинах дерева и не поддается даже самому острому ножу. Она давила на плечи, на затылок, на глаза, заставляла их слезиться, и Эйнару казалось, что он тонет в этой тишине, медленно, неотвратимо, без надежды на спасение. А потом где-то на границе слышимости, там, где кончается человеческое восприятие и начинается звериный страх, родилась вибрация. Не звук, дрожь. Она прошла сквозь кости, сквозь утрамбованную землю, сквозь черепа, которыми был вымощен пол, и ударила прямо в позвоночник, заставив зубы заныть, а позвонки заскрежетать друг о друга с сухим, тоскливым звуком. Эйнар открыл глаза, и первое, что он увидел, была Ирис. Она уже стояла, опираясь на посох, и ее лицо было бледным, почти белым, в тусклом свете тлеющих углей, не тем болезненно серым, к которому он привык за дни пути, а прозрачным, как лед на замерзшем ручье, под которым видно темное, холодное течение. Она не смотрела на него. Она смотрела на шкуру у входа, за которой разрасталась эта невидимая, но осязаемая пульсация. Ее левая рука сжимала посох так, что костяшки побелели, а правая, безотчетно, по привычке, которую она сама, наверное, не осознавала, держалась за маленькую крошку первозеркала, что дала ей Сайга. Крошка пульсировала в такт этой дрожи, отзываясь слабой, голубоватой вспышкой под тканью рубахи. И эти вспышки освещали ее лицо изнутри, делая его похожим на лицо утопленницы, которую нашли в черной воде и не смогли откачать. «Он начался», – прошептала Ирис. Голос ее был тихим, но в этой тишине он прозвучал как выстрел, как треск ломающейся кости, как крик, который невозможно не услышать. Звенящий час. Гарм предупреждал. Земля запела. «Это не земля», — ответил Эйнар, поднимаясь. Отцовы сапоги привычно обхватили голени. Старая, потрескавшаяся кожа скрипнула, но не подвела. Лук был на плече. Стрелы — в колчане. Нож — на поясе, в ножнах из бересты. Все было на месте, но сейчас его оружие казалось ему бесполезным. От вибрации, от этого глубокого, пульсирующего гула, нельзя было защититься ни стрелой, ни лезвием, ни даже обсидиановым ножом, который резал камень как масло. Она проходила сквозь любую броню, сквозь любую шкуру, сквозь самую плотную кость, потому что исходила не снаружи, изнутри. Из земли. Из памяти. Из пустоты, которая ждала под лагерем, под костями, под черепами, под всем, что дети бурь считали своим домом. Шкура у входа откинулась неожиданно, ее словно сорвало невидимой рукой. На пороге стоял мальчик с угольными глазами, но сейчас даже его непроницаемые, древние глаза, которые видели то, чего не должны видеть дети, выражали то, что Эйнар никогда не видел на лице этого странного, не по годам взрослого ребенка. Страх. Не тот страх, который заставляет кричать или бежать, другой, глухой, тянущий, который сковывает язык и заставляет тело дрожать мелкой. Противной дрожью, от которой не спасает ни теплая одежда, ни близость костра, ни даже присутствие вождя. «Гарм зовет», — сказал мальчик, и голос его, обычно низкий, хриплый, с той особенной, надтреснутой интонацией, которая бывает у людей, проживших в пустоте не один десяток лет, сейчас звучал неестественно высоко, срываясь на тонкий, почти женский фальцет. Звенящий час начался. Он хочет, чтобы вы видели. Чтобы вы слышали. Чтобы вы поняли, что такое пустота на самом деле. Не по рассказам, по себе. По коже. По крови. По самой глубине, где прячется то, чего вы боитесь больше всего.